Лекция номер 5.
И конкретно про связь с характером. Кто-нибудь слышал такую информацию? Конкретную связь болезни с характером? Кто слышал? Поднимите руку. Ага. И совпадает с вашими болезнями это? То есть вы слышали здесь, а еще где-то слышали? Потому что есть такие разработки. Кое-что читали. Значит, самое главное понять, почему существует такая вещь, болезнь. Потому что из-за непонимания этих вещей не всегда получается лечение даже. Потому что люди иногда думают, что болезнь это какая-то несправедливость какая-то. Понимаете? Из-за этого проблемы возникают. Потому что существуют определенные взаимоотношения врача с пациентом. Эти взаимоотношения, они основываются на правильном понимании, что такое болезнь. Это очень важно понять, чтобы построить правильные отношения, потому что от этого зависит успех в лечении. Вот, врач должен стараться изо всех сил лечить, но он не может обещать быстрый результат. Потому что результат от него не зависит. Потому что он не давал эту болезнь пациенту. И он не является виновником возникновения этой болезни. Он просто пытается помочь. Он является как бы орудием помощи в руках Бога. Поэтому, когда пациент говорит о том, что надо срочная помощь нужна, то врач становится бессильным перед такими словами. Потому что он не знает, как обнадеживать пациента, он не знает, когда будет помощь. Он не знает точно, он пытается помочь, и пациент, когда в смиренном состоянии находится, он просто смиренно пытается, ждет, когда же все-таки наступит облегчение. Такие строятся взаимоотношения. Они могут испортиться в результате неправильного понимания этого процесса. То есть иногда пациенты думают, что врач обязан срочно помочь. И от этого возникают проблемы. У меня довольно часто такие случаются вещи. Вот это всегда неприятно, поэтому я хотел сейчас на этом остановиться, чтобы больше не было таких проблем. Вот. То есть, если врач хороший, то ему не надо указывать на то, что пациенту тяжело. Врач и так видит, что пациенту тяжело. Он пытается со всех сил что-то сделать. Но не всегда возможно сразу быстрый результат, потому что пациент должен что-то понять из-за того, что он болеет. Болезнь дается как испытание человеку, как то, что связано с его характером, с его привычками, с его взглядами на жизнь. Поэтому не всегда возможно сразу помощь. И самое главное, что требуется от врача. Терпимость, стойкость и понимание связи болезни и здоровья с человеком. А от больного что требуется? Самое главное качество пациента. Знаете, два качества пациента самое главное. Нетерпение. Вера – это одно, а второе – смирение. Потому что врач-то ни в чем не виноват, он пытается что-то сделать, но не всегда. От него же ничего не зависит вообще. Он просто как орудие в руках Бога. Он передает то, что Бог хочет, понимаете, если врач настоящий. Об этом мы тоже будем говорить, какой врач может быть настоящим, а какой не настоящий. Это по Аюрведе, не по Советскому кодексу. Вот. Так или иначе, вот здесь очень важно понять вот эти вещи все. Значит, а сейчас мы с вами перейдем. Ну, конечно, эта тема более глубокая. Я не хотел бы сейчас слишком много на эту тему говорить, потому что у нас очень много вопросов. Вот. Самое главное, сегодня довольно интересная лекция, я думаю, так для вас будет. Это в основном мои наблюдения. Ну, есть информация из Аюрведы, но в основном мое наблюдение. То есть я буду вам сейчас давать вот информацию, которая накопилась в результате опыта работы и связь характера именно с болезнями. Мы прям можем по алфавиту с вами пойти, несколько лекций будем так это изучать. Вы согласны, нет? Итак, основная причина всех болезней находится в неправильном отношении к этому миру. Мы не понимаем причину его возникновения, зачем он здесь, зачем он нужен, этот мир, и не понимаем, зачем мы здесь живем. Вот. Зачем нужен этот мир? Он нужен для того, чтобы мы научились правильно относиться к себе и к Богу. Мы должны понять себя и понять, кто такой Бог. Единственная причина этого мира в этом заключается. Больше нет никаких причин. Вот это и есть понимание, кто мы такие, это и есть самосовершенствование. То есть других способов самосовершенствования не существует. Вот смотрите, к чему мы можем совершенствоваться, если мы не знаем, кто мы такие? Да? Если человек не знает, как его зовут, как он может написать анкету о себе? Это очень сложно сделать. Никто не сможет понять, о ком анкета, да? Точно так же мы должны понять, кто мы такие. Это основа всего знания. Кто знает, кто он? Поднимите руку, кто знает. Все знают, ну кто вы? А? Слуги Бога. И вы служите, да? Богу, да? Но слуги, да? Вот она знает. Да, наша природа служить. Мы не можем, мы даже не хотим никому служить. Хотя в этом заключается наша природа. Это природа человека служить. Если он этого не делает, то он сразу заболевает. Очень просто. И существует много различных черт характера, которые рождаются только из одной вещи, которая называется корысть. Просто желание служить самому себе. Эгоизм. Это нет? Не из этой вещи. Просто существует, вы не знаете, просто есть в священных писаниях, это все описано, что душа, она живет в духовном мире. И в духовном мире все живые существа, они находятся в состоянии служения. Это основной принцип нахождения там. Потому что если живое существо, душа не хочет служить, то это значит, что она духовные принципы вот этого духовного мира сразу нарушает. И в результате Бог удовлетворил желание таких живых существ, и возник материальный мир, где все души, все живые существа здесь, у них уже изначально есть желание не служить, а чтобы мне служили. То есть сразу, когда мы попадаем сюда, вокруг души, первая оболочка, которая возникает вокруг души, первая сила, которая нас опутывает, это ложное эго, самая тонкая сила, которая существует вокруг нас. И мы отождествляем себя сразу не с душой, не с духовной силой, а отождествляем себя с материей. Мы думаем, что я вот и есть это тело. Мы думаем, себя называем телом. И мне часто пациенты говорят, моя душа, что, родиться в другом человеке? То есть это означает, что он не понимает, что он душа, и что он будет иметь другое тело. А он говорит, моя душа родится в другом человеке. Это значит, что он думает, что он тело, и он умрет, а душа его, она родится в другом человеке. Но на самом деле это не так. На самом деле мы являемся душой. И тело дано нам для того, чтобы мы познали себя, свою природу. Оно нам дано для того, чтобы мы кем-то управляли. Потому что душа захотела не служить, а захотела управлять. В результате душе дано тело. И с помощью этого душа управляет этим телом. Она хотела управлять чем-то, управляет телом. И потом она управляет также всем, что окружает эту душу. Она управляет всем, что ее окружает. Она пытается господствовать. Это тайное такое желание, оно у всех есть. То есть мы хотим сделать как-то получше, чтобы нам было. Улучшить свои взаимоотношения, все. То есть мы хотим, чтобы нам было хорошо. Но когда ставится вопрос, если мне будет хорошо, или ему будет хорошо, что я выберу? Я выберу, мне будет хорошо. В этом заключается основная проблема, из-за которой мы и попали сюда, вот и терпим эти страдания. И какой результат этих страданий, этого терпения будет? Результат будет такой. Мы просто научимся служить друг другу. И тогда наступит счастье, когда нам станет хорошо. Когда мы научимся служить друг другу, и потом мы поймем, что все должны служить Богу еще. Потому что мы не платим за солнечный свет, да? А он постоянно идет. Проблема. За воздух тоже не платим, да? А вот почему пока? Вы знаете, есть такой закон. Когда человек пользуется чем-то неразумно, и не с благодарностью он пользуется, он постепенно лишается этого блага. Это закон просто. Мы пользуемся неразумно воздухом, поэтому мы лишаемся этого блага. Так же мы как неразумно пользуемся и всем остальным. И постепенно все становится хуже. Это мы сами виноваты, потому что мы не знаем законов. Когда мы будем знать законы, все будет хорошо. Поэтому самый главный принцип – это изучение, это знание. Мы должны постоянно изучать и пытаться понять все. В этом заключается смысл нашей жизни – самосовершенствование, знание. Итак, болезни – это учеба. Это то, что нас должно научить. Если человек не научился, он может научиться подсознательно и сознательно. Если он научился подсознательно, значит есть вероятность, что он опять заболеет. Если человек научился сознательно, значит он не заболеет, потому что он будет знать, что есть что. Когда человек учится подсознательно, допустим, у человека больное сердце. От чего? Там, от обидчивости, да? Человек перестает обижаться, потому что у него болит сердце, как только он обидится. И он уже таким образом теряет это качество обидчивости. Это подсознательная учеба. Бывает сознательная учеба. Сознательная учеба означает, что человек осознает. То есть разум наполняется силой. Понимаете? То есть сознательная учеба – это значит, что человек, он изучает все. И что, какое самое главное качество в изучении? Знаете самое главное качество в изучении? Правильно, совершенствование разума не может произойти без этого качества, самого главного. Это качество называется смирение. Потому что когда человек что-то узнает, у него становится больно в сердце. Потому что эта боль возникает в результате того, что какие-то вещи не совпадают с нашим пониманием. Понимаете? Что-то может не совпадать. Но мы принимаем какой-то авторитет, и мы пытаемся, мы какие-то вещи принимаем за правду, и мы пытаемся это понять, изучить, и не всегда бывает легко принять. И смирение дает возможность это сделать. Смирение – это самое первое качество. Самое первое качество. И второе качество – это чистота. Что значит чистота? Это значит, человек не должен грешить. Если он хочет что-то изучать, он должен стараться жить чисто. Не должен делать каких-то вещей плохих. Иначе у него сердце оскверняется, и он не может узнать. Почему он не может узнать? Потому что у него меняется сознание в результате поступков. Помните, мы говорили, да? Что чувства действуют так, что ум изменяется от этого. Кто был на этой лекции? Поднимите руку. Кто помнит? Ум изменяется от этого, и человек сразу приобретает другое мировоззрение. Да? Помните, мы говорили, пример ученика приводили, который думал, что его учительница хорошая, да, когда она ему ставила пятерки. Потом он не выучил урок, то есть он сделал какое-то, совершил греховное действие, да, не выучил урок, пришел в школу, она ему поставила двойку, и она стала плохой. Его мировоззрение изменилось в результате его поступка, но он такой связи не видит, да? Вот, мировоззрение меняется в результате наших поступок, и потом нам, поступков, и потом нам очень трудно опять поменять назад мировоззрение. Сначала все хорошо, потом как мировоззрение изменилось, потом трудно поменять назад. В этом заключается большая проблема. Поэтому смирение и чистота – две вещи. И в лечении они тоже имеют значение. И самое главное, ну, лечение и обучение нет никакой разницы, в общем-то, в этом. Потому что если человек думает, что вылечиться – это просто попить таблетки, это все не действует. Надо понять, тогда будет здоровье. Можно вообще ничего не пить. Вот это лечение там с камнями, это все хорошо. Но если человек не занимается собой, то ему может временно помочь, а потом опять будет по-старому. Как-то Бог сделает, что все опять вернется. Или другие болезни могут возникнуть. Поэтому надо все равно соблюдать определенные правила. Итак, абсцесс. Начинаем с А. Вот. От чего возникает абсцесс? Сейчас я вам буду тонкие связи говорить. С этой болезни, с нашим характером. Когда возникает беспокойство, что значит беспокойство? Беспокойство — это значит, что человек, он имеет у себя внутри отсутствие ощущения правды. Понимаете, беспокойство от чего возникает? Что человек не чувствует, что есть добро, а что есть зло. А когда он так не чувствует? Из-за осквернения. Осквернение, что это такое? Осквернение – это неправильные поступки. Итак, неправильные поступки, они рождают загрязнение сознания человека, и человек тогда не понимает, что есть добро, что есть зло. Например, человек убивает кого-то, или, допустим, совершает какой-то обман, или он делает какую-то пакость кому-то, или еще что-то, или там обижается на кого-то. Это состояние осквернения затуманивает ему сознание, и он уже не знает, не совсем понимает, как правильно ему себя вести. То есть у него появляется беспокойство. Оно возникает из-за отсутствия знания. А отсутствие знания возникает от чего? От того, что мы не желаем знать. Если у нас появляется желание знать, то Бог дает знание. Поэтому мы всегда, несмотря на то, что мы ошибаемся и совершаем плохие действия, мы должны хотеть смиренно исправиться, первое качество. И второе, мы должны желать знания. Когда у нас появляется желание знания, сразу Бог дает возможность узнать. В зависимости от наших желаний мы что-то получаем. Понимаете? Какие у нас желания, то мы и получаем. Если мы хотим только секса там, или только денег, то Бог будет давать только такие мысли, только об этом, и не будет никакого знания. Мы должны желать знания и счастья. Мы желать должны этого, и тогда будет у нас это обязательно. Только не сразу. Потому что мешают еще неблагочестивые поступки, которые наслаиваются на наши желания. Вот, переутомление. Абсцесс тоже возникает от этого, то есть гнойник, от переутомления. Переутомление возникает от того, что человек чрезмерно напряжен. Он трудится без любви, и возникает перенапряжение. Понимаете, что такое труд без любви? Когда человек трудится в радости, тогда возникает спокойствие, и человек не устает. Если он в радости, знаете, на даче иногда приезжаете, трудитесь, да, долго, в радости, и не устаете, да? Кто-то устает не в радости трудиться, торопится, значит, быстрее все вскопать, тогда устает. Вот. От жадности абсцесс возникает. Жадность — это что такое? От чего жадность возникает? Знаете? Жадность от чего возникает? От того, что человек не чувствует любви. Он не чувствует любви, не чувствует, и постепенно накапливается у него эта сила. От чего он не чувствует любви? От того, что он никому давать ничего не хочет. Он хочет все себе брать, да? У него отсутствие любви накапливается, а ему удовольствие получать надо, душа без удовольствия не может существовать. И душа, уже соскучившись по удовольствию, начинает хватать. Так как она не знает, что при этом надо служить и тогда получать радость, она из-за отсутствия правильного понимания вещей начинает все хватать. Тело начинает хватать, понимаете? Но душа просит, говорит, хочу удовольствия. А ум думает, что удовольствие — это просто хватать. То есть такое заблуждение, понимаете? Когда мы не хотим служить Богу, тогда возникает такое заблуждение. Мы не хотим служить людям, мы хотим служить себе только. От неряшливости возникает абсцесс. Абсцесс. Что такое неряшливость? это отсутствие понимания необходимости чистоты. Такое отсутствие возникает в результате загрязнения ума. Ум уже не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Он просто делает все подряд. Он думает, все одинаково. Постираю носки или не постираю, нет никакой разницы. Ему все равно, потому что он не видит удовольствия в том, чтобы делать приятное для других людей. В основном человек не неряшливый тогда, когда он заботится о том, как думают о нем люди. Если он не заботится, он становится неряшливым. И это вырождает абсцесс. Вот. Как неряшливость рождает абсцесс? Возникает грязь просто на коже. Как жадность рождает абсцесс? Жадность увеличивает определенные гормоны неправильные в организме. Они нарушают обмен веществ. Потом жадность напрямую через обжорство увеличивает накопление токсических веществ в организме. Возникают гнойники. Переутомление как действует? Тем снижается иммунная система от переутомления. Иммунитет страдает. Беспокойство как действует, почему абсцесс возникает, увеличиваются медиаторы воспаления, то есть воспалительный процесс от беспокойства увеличивается, сила воспаления увеличивается. Вот. Склонность есть сладкое при переутомлении. Есть два типа людей, одни при переутомлении, при отсутствии радости, они пытаются сделать кому-то что-то хорошее, а другие пытаются поесть что-нибудь сладенькое, то есть сделать хорошее себе. Очень сложно сделать что-то хорошее себе, как не поесть сладкое. Можно там еще что-то. Но мы будем говорить про вкусы. Дальше поедем. Аденоиды от чего страдают? Аденоиды страдают от раздражительности. Знаете, что такое раздражительность, да? Это когда человек на какой-то небольшой раздражитель раздражается, да? Вот, он не может сдержаться, вроде ничего так не произошло серьезного. От чего возникает раздражительность? От отсутствия радости в сердце. Когда человек не имеет достаточно радости в сердце, он раздражается. Потому что, когда душа не наполняется счастьем, то она ищет, где же счастье, где же счастье. И приходит чуть-чуть несчастье, да? Кто-то приходит и говорит что-то такое тяжелое. А душа хочет счастья, счастья нету, потому что никому не служим, только себе служим. И возникает сразу раздражительность. Потому что чем больше радости у человека в сердце, чем больше он наполнен радостью, тем меньше у него раздражительности. Чем меньше радости в сердце, тем больше раздражительности. От чего мало радости? Кто внимательно лекцию слушает, сейчас не спит. От чего мало радости в сердце? От того, что не хотим служить другим, да? Хотим служить себе. Напряженность. Аденоиды возникают. Напряженность. Есть определенный вид напряженности, называется щепетильность. Когда человек сжимает вот так губы, смотрите. Вот так. Эта щепетильность, напряженность возникает в результате несмиренности. То есть человек, он как-то очень немножко несмиренно относится ко всем окружающим, к недостаткам окружающих несмиренно относится, и он сразу так думает, фу, этот такой, этот плохой, они неряхи все там и делают не так, как надо, и у него губки раз вот так сжались. И рефлекторно аденоиды – это органы, которые как бы дают нам счастье, смирение. То есть, когда человек смиренный, очень покладистый, тогда у него аденоиды не болеют. А когда он очень щепетильный, тогда у него страдают. Щепетильность, раздражительность. Вот. Раздражительность. Сосредоточенность на том, что дает отвращение. То есть, человек сосредотачивается на этом, понимаете? Не просто там, он там имеет что-то, что ему дает отвращение, он на этом сосредотачивается, концентрирует свое внимание и думает... Этот мой сын, ну постоянно, ну ходит, он не в том, чем надо. Вот, уже пора давно одевать осеннее пальто, а он ходит без пальто. И возник губы сразу сжимаются. И даже у меня аж горло заболело, да, от того, что он ходит без пальто, да. Вот, то есть это возникает в результате щепетильности. Человек, ему не нравится такое поведение другого человека. В результате возникает... Концентрация на этом вызывает такую проблему. Вот. И незащищенность психическая. Что это такое незащищенность? Когда человек незащищенный? Знаете? Когда у человека нет понимания внутренней справедливости, когда нет. Когда человек склонен к обману или склонен терпеть обман другого, то есть или он сам склонен обманывать, когда сам он склонен обманывать, у него возникает непонимание, что такое правда. Он теряет ощущение, что такое правда. И он уже тогда боится всех. Возникает незащищенность. А когда человек позволяет при себе обманывать других, незащищенность возникает из-за страха. Возникает страх у такого человека. Он чувствует, что-то не то происходит, а ничего изменить не может. Возникает незащищенность, и от этого не одно это тоже страдает. Алкоголизм от чего возникает? От того, что человек не понимает, как возникает удовольствие. Есть три типа удовольствия, да? Знаете, я говорил вам. Первый тип удовольствия – это когда человек трудится и, освещая себя знанием, он получает счастье. То есть он изучает что-то, или он, то есть он через труд добивается счастья. Первый способ добиться счастья. Второй способ добиться счастья – это просто без труда, ну так, сделать что-то такое, узнать, там вот, там, спортлото там выиграть счастье, пытаются там. То есть азартное счастье такое. Без особого труда, но какие-то махинации он совершает. Где оно на поверхности лежит. И третий вид счастья, это когда человек радуется за счет несчастья других. Вот эти три вида счастья, они существуют постоянно. Первый вид счастья, когда человек трудится, получается счастье. Это настоящее счастье от этого, оно стойкое. Если человек просто махинациями какими-то, то так всегда бывает, запомните. Если мы что-то выигрываем, мы потом столько же проиграем. Может быть, не сразу, но потом, это закон. Если мы кого-то обхитрили, обдурили, там себе что-то подзаимели легким способом, потом будет хуже. Не в этой, так в следующей жизни, но это все равно будет накапливаться. Поэтому в этом нет никакой необходимости так делать. Вот. И третий тип удовольствия – это когда человек хочет удовольствия, там, изнасиловать кого-то, там, еще что-то, хочет удовольствия за счет несчастья других. Вот. Второй тип удовольствия, он рождает сначала удовольствие, потом страдание. А третий вид удовольствия никогда удовольствие не рождает, а рождает всегда страдание. Какое удовольствие кого-то изнасиловать? Никакого удовольствия. Вот. Одно страдание, потом в тюрьму попадешь, и там еще что-то. Это очень большая, плохая судьба. Такой человек всегда рождается животным в следующей жизни. Вот. Он уже человеком не сможет родиться. Поэтому удовольствия никакого нету. Итак, тот, кто хочет легкого удовольствия, то есть второго и третьего вида удовольствия, тот начинает выпивать. То есть в основном многие пьют сейчас. Почему это, с чем связано? Это с тем связано, что человек не получает радости. У него не хватает счастья в жизни. Он думает, где же счастье, где же счастье? Так как душа не может без счастья, она начинает пить потом. Что такое пить? Это отравление мозга, определенный тип отравления, при котором происходит натуральный обмен. Обмен называется так. Я меняю счастье на свои мозги. То есть человек приобретает счастье и теряет разум. Он ничего не теряет, особенно здоровье не теряет, когда он выпивает. Особенно там все более-менее сохраняется. Ну, постепенно развиваются болезни, конечно, но так сильно он не страдает. Спирт там, он убивает там бактерии в организме, там что-то делает, активизирует деятельность, там кровь, кровообращение увеличивается и так далее. Ну, какие-то нарушения обмена веществ идут несущественные. Поэтому, вы знаете, алкоголики многие достаточно долго живут, да? Вот и тот, кто выпивает постоянно. Они говорят, самое лучшее лечение – это водка с перцем, да? Если гриппом заболел, есть лечение в трех гунах, то есть в трех качествах. Есть лечение в благости, лечение в страсти, лечение в невежестве. Вот когда человек лечится в невежестве, он теряет разум при этом, но приобретает здоровье. Когда человек лечится в страсти, он одно вылечивает, другое калечит. Когда человек лечится в благости, он все вылечивает и приобретает здоровье, счастье и успех. Поэтому надо лечиться в благости, надо объяснить таким людям. Потому что если они выпивают водку с перцем, то они теряют от этого голову, понимаете? Становится немножко затуманенная голова, да? и человек перестает соображать, где он находится, как, и потом его жизнь становится уже очень дешевой. И жизнь его родственников, он не может защитить ни свою семью, ни себя. Вы согласны, да, такой человек? Теряется чувство ответственности, да, потому что разума не хватает. Ему наплевать уже на своих детей. Вот. Теряется это чувство, сила ответственности теряется. Потому что желание дешевого удовольствия от отсутствия знания, что это не принесет счастья в конечном счете. Понимаете, такие проблемы возникают. Вот. От глупости возникает, когда человек уже утратил ум, может быть, в прошлой жизни. То есть человек может даже родиться глупым просто, понимаете? И он не соображает, как правильно жить, как что делать. Он просто пьет, потому что все пьют, и все. Это от глупости человек алкоголизмом заболевает. От разочарования в жизни. Он неправильные себе цели поставил в жизни, понимаете? Он захотел не того, что надо. И когда он почувствовал или добился этого и не почувствовал удовлетворения, или он просто не добился и почувствовал разочарование, то он начал выпивать. Потому что он не видит другой цели. Когда человек стремится к самосознанию, у него не бывает разочарования. На этом пути все есть познание. И что-то не получилось, это тоже интересно. Вот. Не так сделал, не так. Из всего человек делает выводы. Он идет путем знаний. Он знает, что он несовершенный. У него бывают ошибки, что-то не так сделал, что-то так. Так или иначе, он делает выводы просто и все. Вот. Человек же, который не идет путем знаний, он не делает никаких выводов. Он просто ставит себя в тупик мысленно и думает, ну что мне делать? Счастья же хочется. А они там говорят о чем-то там непонятно, возвышенном каком-то. Я не понимаю такого счастья. Я понимаю, вот сейчас мне налить. Я хряпнул, и мне стало хорошо. Все, это счастье мое. Это такой глупый человек так рассуждает. И он рождается в следующей жизни тоже животным. Потому что человеческая форма жизни предназначена для самосознания. Если человек не хочет самосознанием заниматься, значит, он уже не получает в следующей жизни эту форму. Понимаете? Голова же для чего-то нужна, да? Она же думает. Значит, для самосознания. Вот. Безысходность рождает. От безысходности люди пьют. От чего безысходность возникает? От чего безысходность? Человек не знает, что делать, да? Безысходность возникает. Потому что все вокруг плохо, ему тяжело жить, он не знает выхода. У него судьба так сгустилась, он много-много плохих поступков сделал в прошлом. И у него сейчас надо расплачиваться. И возник такая ситуация, так тяжело стало жить, все сжимается, никому доверять нельзя, все плохо. Там денег нет или того, или все деньги есть, но счастья нет. И безысходность эта, она его сжимает все больше и больше, да? И он думает, и у него счастья не хватает, да? Из безысходности. И что он думает? Сейчас вот выпью, и будет больше счастья, да? Он выпил, счастье больше стало на время. Потом, когда отрезвел, опять чувствует то же самое. Опять надо выпить, да? Через некоторое время. У него возникает периодичность такая, период, который к чему приводит его? К деградации постепенно, да? Вы знаете об этом. Запои называются там, циклическое такое выпивание. От лживости возникает желание выпивать. Знаете, так интересно. Когда человек обманывает, вокруг него создается такое поле обманщика, и ему перестают доверять. Когда человеку перестают доверять, потому что на тонком плане человеку нельзя ничего скрыть, понимаете? Если человек приходит, он уже, допустим, так думает, то это уже все видно. Ничего не скроешь. Если человек обманывает другого человека, то это уже видно всем, потому что тонкий ум, он проникает, он связан. Мы можем не объяснить это, мотивировать мы не можем, но если есть какая-то определенная черта у человека, он как-то делает, то это уже все видят, понимаете? Поэтому, когда обман происходит, человек неудовлетворенным становится, у него не хватает счастья, потому что никто ему не дает счастья, понимаете? Если человек начинает обманывать, все от него мысленно отворачиваются, и он чувствует, что счастье перестало, источник счастья выключили. Счастье не идет, потому что счастье всегда идет от других людей или от Бога. Понимаете? Мы сами от себя не можем счастье получать. Сколько нам хватает самим от себя счастья получить? Да? На 5 минут ванну лег и уже надоело. Через 5 минут.
захотел понаслаждаться самим собой. Есть начал, уже наелся. Самим собой много не понаслаждаешься. Вот. А от других людей может постоянно счастье идти, беспрерывно. Когда этот источник теряется, то человек чувствует, плохо стало. А чего он не знает? Потому что нет знания, что он просто не живет для других. Мы не знаем, почему нам плохо становится. Потому что есть тонкие связи с другими людьми. Они плохие, эти связи, поэтому человеку становится постепенно все хуже и хуже жить. Когда ребенок рождается, у него таких связей особенно нету. Он там их как-то сжигает до рождения. Вот. А потом он рождается, и он такой новенький, бегает, прыгает, машину свою испытывает, да? Носится, ему легко, хорошо, растет, резвится. Потом связи начинают нарабатываться, да, новые, неправильные. И ребенку становится хуже и хуже, потом взрослеет, совсем тяжело жить стало, да? Не от того, что умнее стало, а от того, что неправильно живем. Потому что чем умнее человек, тем он счастливее становится. Счастье настоящее наступает. Вот. Чувство одиночества рождает желание выпить. От чего возникает чувство одиночества? От желания хватать, да, а не отдавать. Человек, который отдает, разве он будет одиноким? Ну, подумайте. Который хочет отдавать. Есть люди, которые хотят отдавать, но корыстно отдают. Они отдают и потом злятся, говорят, ой, я отдал, я такой хороший. А они плохие, не ценят то, что я отдаю. Это от корысти, тогда человек тоже одиноким становится. Он вроде бы отдает, но от корысти. А если человек бескорыстно просто отдает, ему нравится, всем будет нравиться рядом с ним находиться, да? И хорошим, и плохим. Он одиноким не будет. Вот. И чувство вины рождает, да? Потому что люди не всегда понимают, как надо разрешать свою вину. Мы говорим, я виноват. Но так как мы эгоисты, мы не хотим исправлять свою вину. Потому что хочется для себя же все делать хорошо, а не для другого. И поэтому мы чувствуем, я виноват. Ну, виноват. И что дальше? Что, я пойду прощения просить? И даже если я попросил прощения, что я потом, я скажу, извини меня, я больше так не буду, да? Что, я больше так не буду, да? То есть слова эти подразумевают, что сначала я попросил прощения, потом я должен осознать, как надо делать по-другому, а потом начать делать по-другому. Представляете, какая работа после прощения должна произойти? А мы просто извинились и пошли, да? Никакой работы нет. Поэтому все равно чувство вины остается, и человек теряет удовольствие, потому что он получал удовольствие от какого-то человека и потерял его. И тогда он думает, ну дай-ка я сейчас выпью, забуду все это там. Какое-то несчастье там произошло. Бутылка – это самая большая подружка, да? Так думает. Потому что она ничего не требует. Просто выпил – и все. И стало хорошо. Животное – такая радость возникла. Кто-то не согласен с этим, нет? Или все согласны? Есть возражения? Возражающие есть? Я никого не обвиняю, честное слово. Не подумайте, я просто вам рассказываю то, что есть. Вот, аллергия. От чего возникает? Прежде всего, она возникает от несмиренности человека. Потому что аллергия – это повышенная чувствительность. Повышенная чувствительность к чему-то. Несмиренность, она может проявляться по-разному. Не обязательно, что это по отношению к человеку. Если человек просто имеет такой щепетильный эгоизм, раздраженный эгоизм, то он может сам на тонком плане сталкиваться с чем угодно. Он может этот эгоизм сталкиваться с растениями, с пыльцой, там, с животными со всякими. Понимаете? Это просто идет от несмиренности, вот эта аллергия. И как ее лечить, надо вырабатывать смиренность. Как только человек становится смиреннее, сразу аллергия проходит. Беспокойство рождает аллергию тоже. Беспокойство довольно сильное такое, суетливое беспокойство должно быть. Когда человек мечется, вот, у него возникает такая повышенная чувствительность. Он, когда он мечется, он истощает свою радость, он истощает свои силы. И его все раздражать начинает. И у него внутри столкновение с этими пыльцами всякими возникает. Это просто столкновение аллергии, столкновение с каким-то чужеродным объектом. Мы сталкиваемся, потому что мы не можем терпеть. А терпеть мы не можем из-за эгоизма, из-за отсутствия радости. Вот. От перенапряжения. От чего вообще беспокойство рождается? Вы помните, от чего мы говорили? Беспокойство от чего рождает? Помните, да, записывали? От того, что человек, он привязывается своими чувствами к какому-то объекту, да? Сначала к одному, потом к другому. Его тонкая энергия материальная, чувство имеет тонкую материальную природу. Она привязывается к этому объекту, его тянет то в одну сторону, то в другую. И он теряет покой. Он не внутрь себя счастье ищет, не внутри себя, не отдает его людям, а пытается взять снаружи и себе взять. Не отдает изнутри людям счастье, а пытается снаружи что-то взять. И он говорит, мне надо машину, мне надо дом, мне надо то, мне надо все, а денег на все не хватает. И у человека возникает беспокойство, он думает, что же делать, как же заработать. И он начинает метаться, метаться, и появляется беспокойство. И тоже иногда аллергия от этого возникает. Вот, перенапряжение. От чего перенапряжение возникает? От того, что человек не понимает закона такого, что когда человек трудится в счастье, то Бог его обеспечивает всем. Он думает, чем больше я буду работать, как осел, тем больше я буду иметь денег и всего остального. А количество блага, богатств у нас зависит, знаете, от чего? От того, сколько мы пользы делаем окружающим. Мы иногда ведь без пользы можем просто работать, понимаете? То есть, если у нас нет благочестивой деятельности, мы просто работаем, и мы при этом не в любви находимся. Когда мы без любви делаем, то мы блага никакого не приносим, потому что деятельность без любви, она не приносит никакого хорошего результата. Понимаете, если вы кого-то начнете гладить без любви, то ему ваше погладывание особенно не понадобится. Он постоит, постоит, думает, что он делает, и пойдет. Точно так же и работа, предмет, который мы делаем, он наливается силой определенной. Эта сила, она дает ему возможность использоваться. Если даже очень хорошую машину, допустим, очень качественно сделать, но в таком раздражении, напряжении, человек туда садится, и он не может там себя как бы чувствовать хорошо. И в результате он может врезаться, там есть вероятности. То есть такая вещь, она уже не ее трудно использовать по назначению, когда человек в беспокойстве ее делает. Поэтому если человек действует, делает все в радости, в состоянии счастья, то он накапливает положительную судьбу. То есть он становится полезным всем. В зависимости от этой положительной судьбы он получает богатство. Чем больше у него такой судьбы, тем больше денег у него будет. Понимаете? И поэтому это не зависит от того, как много. Если кто-то думает, чем больше я буду работать, тем больше будет денег. Даже можно, вот знаете, напрячься и притянуть прям побольше денег к себе так. Напрячься и притянуть. Но здоровье при этом будет уменьшаться. Это за счет здоровья уже делается. То есть мы притягиваем, раз спина подкосилась, еще что-то подкосилось. И потом эти деньги, они уже не нужны просто. Или ты просто их отдаешь все куда-то на лечение и думаешь, зачем я это делал вообще? Да? Поэтому не нужно такое чрезмерное напряжение, оно не приводит, это деятельность страсти, оно не приводит человека к счастью. И если даже я вам сейчас это сказал, все равно никто не поверит. Потому что это надо понять очень глубоко, прежде чем отказаться от такой деятельности в страсти. Это надо изучать очень долго, глубоко, видеть примеры, изучать, смотреть. Ага, вот этот человек, вот он метается, он целый день работает, посмотрим, что с ним будет. Он раз-раз там разбогател, раз здоровье подорвал. Раз разбогател, другое все предали там близкие. Потому что он счастье, радость не культивировал, а культивировал жадность там, махинации всякие. И в результате этого он потерял общение, нормальное окружение свое. И в результате потери такого окружения нормально, что произошло? Да, все разбежались или там изменили ему, жить стало тяжело очень. Поэтому надо культивировать счастье, радость и общение хорошее. Надо заниматься не только работой, и родственниками тоже, между прочим, там как-то помогать их, поддерживать. И тогда будет счастье. А иначе будет переутомление, да? Вот. Аллергия также от жестокости возникает. Когда человек жестоко к другому человеку относится, возникает такая, на жестокое отношение возникает жестокое внедрение, как бы вторжение, понимаете? Многие инфекционные болезни, такие тяжелые, возникают от жестокости, допустим, там какие-нибудь тяжелейшие инфекции там возникают у человека в результате того, что он жестоко относится к другим. И у него теряется иммунитет тогда, и возникает аллергия, тоже так происходит, бывает так. И аллергия еще возникает от похотливости, когда человек не может жить нормально, ему надо чего-то там такого необычного. Это тоже от отсутствия радости возникает. То есть чисто животные инстинкты просыпаются. И от этого человек очень сильно оскверняется, и у него возникает аллергия. То есть амнезия, утрата памяти. От чего память вообще снижается у человека? Первое качество самое, знаете, от чего память снижается? Она снижается от жестокости, от гнева и жестокости. Это самые первые качества, потому что, которые снижают память. Потому что, когда человек очень эгоистичен, он хочет любой ценой себе удовольствие за счет других. И когда так происходит, то он очень сильно оскверняется и теряет память на прошлые свои хорошие поступки. Понимаете? То есть на все, что нужно, на всю полезную информацию, которая у него только есть, он теряет память из-за того, что он совершает какое-то грубое действие. Грубость теряет, снижает память. Человек окутывается иллюзией. Ему уже кажется по-другому. И та информация, которая у него была, ему становится неинтересна. Понимаете? То же самое происходит в результате гнева. Гнев, он сразу затмевает мозги человека. Некоторые настолько сильно гневаются, что они даже забывают, что они в это время делали. То есть память сразу очень сильно теряется. И тоже, если проследить, у таких людей теряется память и на прошлые поступки тоже. Он уже не слишком хорошо помнит, что происходило. Поэтому если человек обладает хорошей памятью, значит, у него такие качества жестокости, гнев уже не сильно развиты. Понимаете? Уже не сильно глубоко у него находятся они. Вот. Есть еще такая вещь, как страх. Когда человек бежит от жизни, он не может запоминать, потому что он боится. Он не хочет всего запоминать. Он хочет, у него это подсознательно происходит. Он не хочет запоминать, он боится, ему не хочется лишней информации. Чтобы... Страх это возникает от духовной лени. Когда человек не хочет счастья, не хочет трудиться для счастья, а он у него возникает страх, потому что он боится, что с ним дальше будет. Не пускай все на самотек, изменяй все к лучшему, не совершай плохие поступки, делай хорошие. Сердце говорит изнутри, а он не слушает. И у него возникает противоречие, у него возникает страх, что что-то будет плохое с ним дальше, если он не будет так делать хорошо, как надо. Вот. И что этот страх рождает? Отсутствие желания запоминать. Вот, отсутствие памяти. Неспособность постоять за себя рождает отсутствие памяти. Как это происходит? Когда человек не хочет постоять за себя? Знаете? Когда ему на себя наплевать? А когда ему на себя наплевать? Когда он в себе разочарован. А разочаровывается человек в себе тогда, когда он сильно оскверняется. То есть он совершал какие-то грязные поступки, и ему уже совершенно сам себе он становится неинтересен. Он разочаровался в своем счастье, в своей жизни. Вот. И поэтому ему все равно, как там с ним себе поступят, это ему абсолютно неинтересно. И это вот часто бывает от этого тоже. От неспособности бегства от жизни, то есть неспособность постоять за себя. От лени тоже отсутствие памяти возникает. Это вы все знаете, да, как происходит. Человек, когда ленится, им просто не хочется запоминать. Очень простая связь. Не надо сильно напрягаться, чтобы понять. Неохота думать просто, и все. Вот. От излишней напряженности. Знаете, некоторые хотят развить память, и они начинают очень напряженно. Знаете, от чего вообще запоминается все? Запоминается все от того, что человек делает что-то в счастье. Когда человек в счастье делает, в радости, ему сразу запоминается. Вы заметили так или нет? Когда человек с удовольствием трудится, изучает что-то, у него все запоминается. А если он без удовольствия это делает, просто ради того, чтобы изучать, ради галочки, да, у него что-то никак не запоминается. А если запоминается, то ненадолго, да? Экзамен сдал и все забыл. Да? Поэтому нет смысла в таком труде. Когда человек не хочет что-то делать, это не его по природе, ему не по природе делать, значит он и не должен делать. А иначе что, он просто потеряет свою память из-за этого и все. У него память, некоторые в институте учатся не там, где надо, не по призванию, теряют память в результате такой учебы. Говорит, надорвался там на учебе, и у меня теперь памяти нет. Встречали такое, да? встречали. Вот. Из-за жадности человек теряет память. Представляете? Из-за жадности. Когда жадность начинает преобладать, он уже не может запоминать все, как происходит. Какая тут связь, кто знает? Человек, потому что свойство памяти так устроено. Память предназначена для других. Мы запоминаем, чтобы что-то делать, понимаете? Если мы ничего это никак применить не можем, мы и не запомним. Правильно? Она для чего-то память нужна, для чего-то, для каких-то целей. Поэтому эта память и возникает, когда человеку интересно. Настоящий интерес — это когда другим служишь. Вот. А жадность, она сразу все эти интересы служить другим снимает, и в результате памяти нету. Вот жадничаешь, бегаешь что-то, а что там запомнить? Там бежишь куда-то, раз, там номер автобуса надо запомнить, какие, на котором приехал. А сам бежишь за хлебом, да? Хочется хлеба купить во что бы то ни стало. И номер забыл из-за жадности. Говоришь, да просто не успел запомнить. На самом деле из-за жадности. Вот. Агрессия память снижает. Знаете, да? Агрессия. Что такое агрессия? Это когда хочешь свои интересы отстоять любой ценой, да? Неважно тебе жизнь там другого человека, здоровье. И когда ты покушаешься на счастье другого человека, ты теряешь память. Потому что если ты все это будешь помнить, как ты там, сколько ты жестокости сделал в своей жизни, то человек не выдерживает просто. Он забывает все. Поэтому, когда человека спрашивают, как ты там убивал кого-то, он говорит, да я что-то уже не помню, как это там было. Он теряет память из-за агрессии. Понимаете? Он не хочет, у него просто защитный механизм срабатывает. Не хочет запоминать такую всю ерунду эту всю. Вот. Ну вот ангина тоже возникает, мы говорили, аденоиды, примерно то же самое. Брезгливость, несмиренность, щепетильность, раздражительность, неуверенность в себе, пренебрежительность. Вот, анемия. Будем разбирать? Вот, не хватает радости, потому что кровь это что такое? Она наполнена силой радости, кровь состоит из радости. Когда у человека много радости, у него нормальная кровь. Когда у него дефицит радости, тогда у него возникает нарушение в крови. Перенапряжение тоже вызывает малокровие. Почему перенапряжение? Потому что сила радости тоже снижается, сила счастья от перенапряжения. Человек безрадостный труд рождает вот это все малокровие. Безысходность. Да, то же самое, мы обсуждали, что такое безысходность. Тоже анемия возникает. Почему? Потому что радости не хватает. При депрессии анемия. Что такое депрессия, знаете, нет? Депрессия — это когда человек совсем уже потерян. Ему ничего не интересно, потому что он не видит радости ни в чем. И депрессия означает нежелание жить. Человек как бы тухнет постепенно. Он умирает, живя в этом теле уже. То есть умирает не так, как обычно, как все стареют, а он просто уже вянет на глазах. Это депрессия называется состояние. Потому что ему жить неинтересно уже стало, потому что он не видит цели, радости в этой жизни. И тогда тоже анемия возникает. Пассивность когда? От чего пассивность возникает? От лени. Когда человек не видит цели в жизни, не видит, не понимает, как ему надо действовать для того, чтобы получить счастье, возникает пассивность. От чего пассивность возникает? От чего пассивность возникает? От того, что человек не видит смысла в том, что делает. Результата нету, понимаете? Нет радости в том, чтобы что-то сделать, он не понимает счастья от какого-то действия. Он думает, вот когда что-то для меня сделают, тогда мне будет счастье. Да? От желания грести под себя опять, да? Пассивность возникает. И это ужасное состояние. Человек даже не может телевизор включить сам. Он говорит, мам, включи телевизор. Мама для него все делает. Мама привязана к нему, все делает для него. Он уже обленился настолько, говорит, мам, иди включи телевизор. Мам, иди выключи телевизор. Мне не хочется смотреть. Там плохо показывает. Вот. Это все вызывает то, что человек теряет кровь. У него от пассивности какая радость будет? Активность дает радость. Пассивность дает лень. И человек страдает очень сильно. Страх перед жизнью. Человек, когда постоянно делал плохо, плохо ему постоянно подзатыльники. У него развилось такое ощущение страха, неправильное действие. Страх перед жизнью теряет радость, он в результате малокровия. Пессимизм – это когда человек не понимает, где источник радости. У него нет оптимизма, он не знает, что он говорит, радости нет, есть закон подлости в этом мире. Закона радости, закона справедливости нет, есть закон подлости, это пессимизм. Вот. Кровотечение от чего возникает, знаете? От гнева, жестокости, грубости. От грубости как кровотечение возникает? Грубость — это вторжение в другого, в счастье другого человека. Это как бы разрушение его. И когда мы разрушаем кого-то, нас тоже разрушают. Кровотечение возникает из-за разрушения сосудистой стенки. Сосуды защищают нашу радость. Мы разрушаем другую радость. В результате у нас тоже радости нет. Вам интересна эта тема? Я смотрю, все спят. Пишите, да? Вот. В основном от депрессивности падает. Человек как бы, он счастья нет, радости нет в жизни, у него гемоглобин падает. Вот. Жестокость тоже кровотечение возникает, грубость, разочарование. Когда человек разочарован в жизни, у него возникают тромбоциты, начинают у него уменьшаться, свертываемость крови снижается, и у него кровотечение возникает. Понимаете? Перенапряжение вызывает кровотечение, потому что сосуды лопаются просто. Защита не... Когда человек сильно напрягается, он напрягает всех остальных вокруг себя. Это тоже агрессия. Когда он совсем сильно уже всех напрягает вокруг себя, то у него начинают страдать сосуды. Вот. От нахальства кровотечение возникает. Да. Нахальные люди, у них кровотечение бывает. Вот. Пренебрежительность рождает кровотечение. Пренебрежительность — это тоже опасно, это агрессия очень большая. Когда человек пренебрежительно относится к чему-то, от этого бывают несчастные случаи. И очень много, кстати, гораздо больше, чем даже от агрессии. Просто наплевать там, что на дороге там. Просто едешь и все. Надоело смотреть. Раз сбил кого-нибудь насмерть и все. Пренебрежительность рождает несчастный случай. И склонность к кровотечениям сразу увеличивается. Раз пустил кровь у другого, значит, получишь то же самое. Вот. Вот на анус тут на воспалительные процессы. И умение отдыхать. Потому что неумение отдыхать вызывает нарушение, воспаление вот в заднем проходе. Проблемы возникают. Вот. Неряшливость, сами понимаете, как это связано. Пренебрежительность. Например, человек вовремя в туалет не ходит, ему наплевать. Пренебрежительность. Терпит. Возникают проблемы. Суета. То же самое. Мышцы напрягаются у кишечника неправильно. Перенапрягаются мышцы и спазмы возникают. В результате человек не может вовремя сходить в туалет. Раздражительность. Когда человек очень раздражительный, у него, ему хочется есть острое. И острая пища, она раздражает. Вот. Кто-то там со мной не согласен. Нет? Не хочется есть острое. Ну, значит, лук – это острое, нет? Лук хочется есть. Чеснок. А что вам хочется есть? Помидоры? А значит, это не раздражительность. Это значит другое качество. Суетливость, например. Это не всегда раздражительность. Суетливость или напряженность. Но раздражительность всегда хочется острого. Или чего-нибудь такого там, лука, чеснока там, или еще что-нибудь такое. Хамство рождает. Потому что прямая кишка, это она как бы качество характера, то есть связано с такими качествами характера, она защищает человека от нахальства чужого. Если человек сам нахальный, то он разрушает свою прямую кишку. Потому что от своего нахальства не защитишься. То есть прямая кишка — это оплот как бы защиты человека. Там происходит скопление всей грязи, как бы. Это как бы, если человек, он очень агрессивно себя ведет, то у него прямая кишка стоит от агрессии, от того, что он как бы, ну, выпускает свою грязь на других, как, и получает себе тоже проблемы. Если вы будете это все изучать, вы увидите, как это все сильно связано. Вот поднимите руку, там не будем называть болезни, просто у кого вот очень сильно совпадает, чувствует, кто-то заболел чем-то и прямо очень связано, то, что я говорю. Есть такие? Кто-то находит связь, кто-то считает, я хороший человек, я этим все, это все не мое. Вот. Но так или иначе, я просто вижу практически у всех, если кто-то приходит ко мне лечиться, я вижу болезнь, я сразу вот эти вещи перечисляю и объясняю, как это с ним связано. Кто диагностику по телефону проходил, те знают. Вот, даже свищи бывают в анусе. Это сильная неряшливость, чрезмерная такая прямолинейность, грубость. Возникают эти проблемы. Ну, вообще, вы знаете, вот если в большом списке перечисляются такие вот безобидные вещи, как неумение отдыхать, невинность там какая-то там, допустим, или неумение постоять за себя, это сразу все у себя находят. Но там другие какие-то вещи более тяжелые на слух, это уже трудно. Это я же хороший? Я же хороший. Ну как я могу иметь такие качества плохие? Ну, там, допустим, там, то, что я не могу поставить за себя, да, но я хороший человек, поэтому я не могу за себя поставить. Вот. А там, допустим, жадность, это уже, извините, какая жадность? Я самый бескорыстный человек на свете. Вот. Как? Нет, это здесь совсем другое. Это, понимаете, есть человек, борется за справедливость, когда он не может постоять за себя, это значит, что это неправильно. Потому что, допустим, бывает, что человек просто хочет постоять за себя. Это уже другое качество. Если он хочет только за себя постоять, это уже там наглость, понимаете. А неумение постоять за себя имеется, что человек не имеет чувства, как бы, собственного достоинства. Это не эгоизм. Это когда человек, он видит, что он должен ради справедливости какой-то, он должен сказать какое-то слово, чтобы то ни стало. Он не хочет никому плохого при этом сделать, но просто, чтобы все встало на свои места, чтобы понимание вещей возникло. Если этого нет, то человек не умеет поставить за себя, и в результате он будет подмят чужой грубостью. Это тоже ничего хорошего. Вот. Даже зуд в анусе бывает от суетливости, от разврата, от неряшливости. Вот. Апатия от чего возникает? От лени, ущемленного самолюбия, от безверия. Знаете, что от безверия апатия возникает? Человек, когда ни во что не верит, ему незачем жить, он не чувствует смысла жизни. Поэтому у него возникает апатия. Психическая слабость. Вызывает. От чего психическая слабость возникает, знаете? От того, что человек не получал подтверждения тоже. Он действовал не в нужном направлении, он не получал подтверждения своим положительным силам. Понимаете? И возникает психическая слабость. Он чувствует, что-то я не знаю, надо мне ли так делать или не. Слабеньким становится психически, не может уже как бы стоять в этом направлении, в нужном двигаться. Подавленность эмоций, апатия возникает. Когда эмоции подавлены, когда чувства человека связываются не с тем, чем надо, и всегда получают плохой ответ. И человек уже думает, да ну, все это ерунда, делать я так не буду. И все, подавленность эмоций. И страх тоже возникает, апатию. Страх возникает, мы уже говорили от чего. Ну что, хватит на сегодня на эту тему, да? Устали вы уже? Давайте теперь ответы на вопрос. Столько лекций прошло и много вопросов накопилось. Мне предложили по запискам отвечать, но вот сейчас пока записок нет. Можете писать записки в начале лекции, я буду отвечать. Но только, пожалуйста, не пишите какую-нибудь глупость, чтобы я для всех мог разобрать это все. Даже не на 70 далеко. гораздо меньше. Да, да. Понимаете, просто не то, что нам дается задействовать. Задействовать можно насколько хочешь, вопрос только о необходимости. Когда человек не имеет радости в жизни, счастья, понимаете, мозг просто не хочет этим заниматься, он не хочет. Когда человек занимается безрадостным трудом, он начинает глупеть постепенно, потому что мозг говорит, я не хочу об этом думать, я не хочу думать о твоей глупой работе, он говорит, о том, что ты там вкалываешь, зачем мне об этом думать, я хочу думать о чем-то хорошем. Он говорит, мозг, понимаете? И он от этого глупеет, и может потом постепенно все вообще становится неинтересно. Он думает, зачем думать? Просто включи телевизор, там постреляют, выключи его и спать ложись, все. Вот. То есть мозг уже думать не хочет, потому что жизнь безрадостная. Отчего безрадостная? Потому что не видим, где счастье. Почему не видим, где счастье? Потому что не изучаем это. Мы не знаем, где счастье. Мы думаем, счастье это вот в том, чтобы заработать побольше денег. Начинаем трудиться, работать, и счастье не догонишь. Где оно там? Бежишь, бежишь, и нету. Все же вся жизнь пробежала, и все, счастья нету. Понимаете? Потому что счастье находится немножко в другом процессе. Когда даришь людям счастье, возникает счастье. Рубль подарить – это не счастье. Счастье, когда ты даришь свою радость, свое сознание. В этом заключается счастье. Поэтому мозг не задействован на все катушки, потому что он не хочет быть задействован. Мозг связан с умом человека, понимаете? Мозг наполнен умом. Ум – это тонкая природа, более тонкая. Мы не можем понять, что такое ум, потому что мы этого не учили в школе, понимаете? Мы говорим «умный», но не знаем, что это такое. Значит, много мозгов, да? Но у Эйнштейна, например, голова была в два раза меньше, чем у нас. Он был очень умный. Знаете, он какой был счастливый человек. Поэтому он был умный. Он всегда был занят трудом. Ему нравилось трудиться. Вот. И он был очень умным. Он мог сразу три дела делать. Понимаете? А мозгов было не так много. У Ленина было тоже. У Ленина было много мозгов. Но он был умный. Да? И он был счастливый тоже. Поэтому он много трудился. Ему нравился создавать социализм. Вот. Он не знал, что там дальше будет. Был в невежестве. В результате он трудился в счастье. И мы знаем, что эти люди, они все очень, очень сильно задействовали свой мозг. Потому что они трудились в радости. Вы согласны со мной или нет? Когда человек трудится в радости, у него больше активизируется мозг. Я вам хочу сказать, что святые люди есть святые. Например, я знаю одного святого человека. Он сейчас уже не живет. Но он вот как раз... Вот ведическое знание он передал своему ученику, и тот распространил по всему миру. Этот человек, он обладал такой памятью, что он английский язык выучил за 2 дня. Ему просто надо было рассказать, по-английски проповедовать, рассказывать о ведах на английском языке. И он говорит, я не знаю английский, ну ему предложили там как-то подучить, может как-то он расскажет. Он тогда, это было документально подтверждено, так было. Ну, потому что он жил не так давно, это не сказка. Вот. За первый день он выучил всю грамматику, а на второй он просто открыл словарь, перелистал его и выучил слова. И он говорил медленно, но грамматически правильно. А потом он уже ничего не забывал. То есть человек, почему он обладает хорошей памятью? Потому что он чистотой обладает, он не грешит, у него чистое сознание. И он копит себе духовную силу, и в результате у него абсолютная память. Абсолютная память. Этот человек был очень святым. Вот. Он обладал абсолютной памятью и очень большим разумом. Он много языков знал, и знал многие ведические писания, он знал чуть ли не наизусть. Поэтому мозг работал очень сильно у этого человека. Все, у вас тоже может сильно у всех работать. Было бы желание изменить свою жизнь, стать более счастливым. Это значит, отдых, душа, она не может отдыхать. Она никогда не спит. Вернее, когда она спит, ей это не устраивает, понимаете? Поэтому душа, она через мозг, через ум даже во сне работает. Она там какие-то сны видит и все прочее. А когда сны не видит, глубокий сон, когда наступает, душа, она начинает контактировать с самой глубокой оболочкой счастья человека. Называется нандамайя, то есть оболочка оболочка счастья, это идущая от самого Бога, это сила. И душа, когда он контактирует с оболочкой счастья, человек говорит, я выспался. Понимаете, сегодня я выспался, а вчера не выспался. Когда глубокий сон наступает, душа контактирует с оболочкой счастья, человек наполняется спокойствием, понимаете, изнутри. Когда он спит, в это время происходит. И человек говорит, я сегодня выспался, и мне хорошо, потому что он спокойствием наполнился. А вчера я не выспался, я ворочался. И почему человек не может в глубокий сон войти? Потому что ему ум мешает. Ум связан с разными объектами, и он мешает, не дает человеку успокоиться, понимаете? Вот. Поэтому отдых – это счастливый труд, это занятие, это когда человек в радости. Самый настоящий отдых – это что такое? Это слушать духовную музыку и желать всем счастья, и молиться, если в любви молиться, с любовью, понимаете? Тогда возникает очень сильный отдых. Сильный отдых. Я каждый день этим занимаюсь, чувствую отдых необыкновенный. Просто прям выворачивает наизнанку от энергии. Не знаешь, куда девать. Такой отдых наступает. Еще раз я прочитал. Тут записано. Вопрос слышали? Человек сказал, все плохие качества в себе обнаруживаешь. Что это значит? А? Это значит, что человек обладает огромной мудростью. А если человек говорит, у меня нет всего этого, я как стеклышко. Это значит, что он немножко недопонимает. Если человек говорит, я все в себе вижу, все. Это значит, что он обладает огромной мудростью. И несомненно, все это в себе искоренит. Если человек увидел в себе недостаток, он осознал, он несомненно в себе его искоренит. Вопрос только времени, понимаете? И это значит, что у него не будет страдания на пути. Поэтому мы должны быть смиренными, мы должны увидеть в себе недостатки, мы должны пытаться увидеть и преодолеть. Это уже второй вопрос. Когда увидел в себе недостатки, что следующий момент, какой надо сказать себе? Я должен быть счастливым, надо быть твердым в своей жизни, потому что мы должны использовать по назначению эту жизнь. Мы должны сказать себе, я должен быть счастливым, я должен найти, как быть счастливым. И поэтому я должен исправиться от своих недостатков, плохие привычки, связь с плохими объектами чувств рождают плохие привычки. Мы говорили об этом. Остановитесь, пожалуйста, подробнее на проблеме наркомании. Почему дети безуспешно лечатся от этого? Какое лечение, профилактика? С чего начинать? Как помочь? Мне звонила один врач из детской наркологической больницы. Это вы, да? Кто поднимите руку? Тут. Врач здесь есть, это я знаю. Я вам объясню сейчас. Все очень просто. Люди, которые болеют наркоманией, это те люди, те дети, которые не хотят жить в этом обществе. Они просто не могут объяснить себе этого. Но они хотят счастья, но счастья здесь не видят. Понимаете? Они не видят здесь счастья. И они думают, что мне, какие эти радости их, понимаете? Они не видят в этом радость, зарабатывать деньги за обманом. Они не видят радости в том, чтобы там издеваться над кем-то или смотреть там что-то. То есть у них внутри какой-то протест против всего этого. Они сами, может, даже и обманывают, там и грабят, и крадут, и все что угодно делают. Но внутри возникает какой-то протест. И у них нет вот этого вот желания быть счастливыми. Быть счастливыми просто трудом. У них пропадает, у них опускаются руки, понимаете? Они ничего не хотят делать. Они хотят наслаждаться. Счастье все, какое, любая душа, мы души, понимаете? Мы хотим счастья все. Без исключения, мы хотим счастья все. Но кто-то не может его получать обычным путем, каким мы получаем. Потому что они не видят в этом радости, понимаете, во всем. Они не видят. Они видят во всем это просто страдание. И у них два выхода. Или отречься как-то от этого всего и пойти каким-то глубоким духовным путем. А этого они не понимают. И проще выход – это просто как-то отдохнуть от этого, отвлечься. И они ищут этот легкий путь отвлечения. И они тогда выпивают, видят, что вроде не так сильно. Понимаете, когда организм молодой, хочется как можно больше счастья. Когда человек молодой, он теряет счастье из детства, когда переходит в юность. Он теряет это ощущение счастья, потому что мозгов становится больше чуть-чуть. Он видит уже больше, и ему становится тяжело жить, понимаете? Он теряет это ощущение счастья, он хочет быть счастливым. И очень сильно хочет, гораздо сильнее, чем мы. Мы уже так устали от жизни, мы уже забыли, что такое счастье, просто трудимся, думаем, ну ладно, так и нормально, ничего страшного, так живем и живем. А человек, он вот только что из детства вышел, он чувствовал это состояние счастья, и он уже начинает из этого выходить и забывать. И у него возникает такая паника внутри, ну что же мне делать, ну как же мне быть? И он видит эти вот дети, которые там колятся, они как-то испытывают это блаженство, от них эта сила, энергия блаженства идет. Они когда контактируют с такими людьми, они отравляются этим легким блаженством. Это происходит отравление, когда человек просто общается с такими людьми, понимаете? Он общается с такими людьми, и возникает отравление. Его сознание, он думает, вот где они счастье-то получают, вот оно. Точно так же, как девочка молодая, когда она общается с другими девочками, которые занимаются развратом, она думает, вот где счастье, вот какое легкое наслаждение, вот как могу получить счастье. И она просто от одного контакта с такими девочками, она начинает заниматься развратом. Вот в одной московской школе, когда опрос делали, оказалось, 70% девочек хотят заниматься заработками вот такими, помощью вот отдавать свое тело. А примерно столько же процентов мальчиков хотят заниматься черным бизнесом, чтобы много денег было и ничего не делать там, ограбить что-нибудь там, еще махинациями какими-то. Это все идет от чего? От неправильного общения, от того, что человек дезориентирован. Мы об этом будем говорить, я буду говорить, от чего такие дети рождаются вообще у нас в обществе, как это происходит, механизм. Это в ведах все описано. Это все предсказано даже, что так будет. Вот. И как же бороться с этим? Культивировать знания. Надо объяснять, рассказывать самим себе для начала. Потому что мы же не знаем, как детям давать счастье наше. Они у нас несчастные в семье, они из семьи бегут. Вы видите, они все убегают из дома. А что они там находят на улице? Легкое счастье, потому что мозгов же у них еще нет. Они еще не видят, они даже и видят результат, что кому-то плохо стало. Но так как еще по возрасту не положено человеку просто в 14 лет обладать разумом, понимаете, не положено. Он еще, у него не развился разум, он развивается. Вот у мужчины где-то к 33 годам, там, как Иисус Христос, он был в разумной зрелости. Вот. А у женщины он развивается в зависимости от того, за кого она вышла замуж. Вот. Нет, не курицы. Не верю ни за что. Я лучше, чем мой муж. Тогда она получает разум от отца. Так в ведах написано. Это не мои слова. Женщина должна правильно выйти замуж. Тогда она будет разумной очень. Да, надо, чтобы у мужа был разум. А это берется из благочестивой деятельности. Когда женщина чисто себя ведет, она, ей Бог дает хорошего мужа. А если она грязно живет, то она плохого ей Бог дает. Много источников. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Ну, так или иначе, это очень сложно. То, что я вам сейчас говорю, это проще понять. Просто слушайте. И тем более с медицинским уклоном. Да, там так не написано. Вот. Значит, вопрос насчет наркомании, как это лечить. Запомните, это не болезнь человека, это болезнь общества, болезнь среды. Поэтому наркоманию можно вылечить, если только, первое, дать настоящую радость ребенку, чтобы он чувствовал действительно счастье. Первое. Второе, это если убрать его от контакта с плохими детьми. А это возможно тоже, если он будет культивировать знания и понимать, как правильно с кем и с кем общаться. И в целом это возможно, если ребенку уже воспитываются, в ребенке воспитываются хорошие качества. А воспитание это не процесс муштры, а процесс перенятия. Человек воспитывается только потому, что он контактирует с кем-то. Сколько бы мы ни говорили своему ребенку, не матерись. Если мы материмся где-то за углом, он на тонком плане перенимает всю эту силу, и он не сможет не материться потом, потому что он пропитывается тонкой природой своих родителей. Поэтому ребенок становится копией своих родителей. И так как он не хочет быть такой копией, он начинает колоться, чтобы уйти от жизни. И чаще всего такие люди очень рано умирают от тяжелых болезней. Я был свидетелем многих таких вещей. Поэтому это нежелание жить просто наркомании. Бороться с этим надо просто духовность увеличивать в обществе. Это не мое мнение, это мнение многих ученых людей. Почему женщина не может долго иметь ребенка? В чем причина? Причина заключается в том, что чаще всего это идет из прошлых жизней. Причина заключается в том, что в прошлом неправильно относилась к своему ребенку. И получила отсутствие возможности иметь ребенка. То есть это бывает от жестокости, сухости, от холодности внутренней. Когда человек не может быть матерью по своим качествам, качеств характера не хватает. Поэтому человек не может иметь ребенка. Надо воспитывать в себе материнские качества. Но даже если ты воспитаешь в этой жизни материнские качества и по судьбе как бы не положено иметь ребенка, то бывает такое. Это очень большое наказание, на самом деле. Это очень большое страдание. Тогда лучше всего просто, если ты развил в себе качество, то у человека появляется разум просто взять на воспитание ребенка. И Бог дает хорошего человека. Поэтому это появляется тогда, когда человек приобретает качество. В целом человек всегда будет иметь ребенка, если ему пришло время. Так или иначе, или он рождает его сам, или он берет из детского дома. Потому что если есть качество, то человек сразу получает ребенка. Вопрос только в развитии качеств хороших материнских. Поэтому надо к этому стремиться, а не к тому, чтобы там трубы там продувать. Мы искусственными методами думаем, что мы можем достичь цели. Ничего не выйдет, ребята. Поэтому такой низкий результат лечебный. Или все уже сделали, гормональный фон посадили, хороший сделали, все, раз, вылетел, не доносило. Вот. Или доносило, но не того. То же самое, проблема на всю жизнь. Когда не имеешь права иметь ребенка, тогда возникает на всю жизнь проблема. Такой ребенок рождается, что не дай Бог. Поэтому не надо торопить события, надо заниматься просто своим самосознанием, своим характером. На чем остановилась ваша диагностика, да? А? На чем основывается диагностика моя? Вот как я вижу, она основывается на тонкой природе мысли. Когда человек говорит в трубку, вот пока он говорит, я там задаю какие-то дежурные вопросы, на самом деле я чем занимаюсь в это время? Я просто мысленно через его голос соединяюсь с ним. Я как бы, так как мысль материальна, и эта материальная сила мысли очень тонка, она проникает на огромные расстояния. Например, можно сконтактировать со своими родственниками очень быстро, если ты просто веришь в это, понимаешь, что это есть. А это есть. И вы все свидетели этого. Если вы на кого-то обижаетесь, почему обида сохраняется так долго, на года? Почему она не гаснет? Все гаснет само по себе, не подкрепляясь, все гаснет в этом мире. Почему обида не гаснет? Потому что она контактирует с объектом. Каждую секунду, понимаете, несмотря на то, что объект может уехать на тысячи километров от тебя. Поэтому это расстояние, вот земные расстояния, для мысли это не расстояние. Мысль может контактировать с объектом на другой планете даже. Без проблем, надо просто понять этот принцип. Этот принцип понимается, когда человек чист. Чистота, когда есть немножко, можно воспринимать. Но это не значит, что я там чистый какой-то. Просто я тренировался. Но так или иначе, человек должен понять, что это есть. Поэтому я смотрю, врач должен культивировать хорошие качества. Иначе человек не может лечить, если он сам имеет плохие качества. Если не хватает хороших качеств, не всегда хватает хороших качеств вылечить кого-то. Если не хватает, значит, там сильно кто-то греховный поступок какие-то совершал человек. Тебе не хватает просто силы вылечить. Такое бывает. Ну просто Бог может не дать человеку здоровье через тебя. Или просто не дает здоровья, потому что он не все делает как надо. Так по всяк много разных причин. В целом диагностика по телефону возникает в результате контакта мысли с голосом. И через голос я контактирую с тонкой природой человека, по тонкой его природе я очень быстро определяю все его проблемы. Кто-то считает, что это невозможно, поднимите руку, кто считает, что это невозможно. В прошлый раз было больше. Так, ну ладно, дальше давайте. Тут вот принесли освященную пищу. Можете попробовать. Кто-то. Кто принес, поднимите руку. Да, и там сзади сидит вот этот человек. Я как-нибудь потом расскажу попозже. Эта пища, она приносит счастье. То есть человек готовит состояние любви к Богу, и потом он ее раздает. Вот. От чего зависит эпилепсия? Эпилепсия возникает в результате тяжелых поступков в прошлой жизни. Чаще всего это такие очень тяжелые поступки. И чаще всего в прошлой жизни, а не в этой. Это какой-то жестокий такой поступок по отношению к другому человеку, он рождает эпилепсию. То есть человек теряет вот возможность быть разумным какой-то промежуток жизни, потому что он лишил свободы или жизни кого-то. В основном так бывает, чаще всего. Вот, и как избавиться от этого? Когда человек совершает благочестивые поступки, он избавляется тогда от эпилепсии. Причины возникновения психических заболеваний. Психические заболевания в основном возникают от того, что человек не стремится внутренне к истине. Недостаточно устремлен к истине. Тогда его мозг, он начинает контактировать с какими-то, ну, то есть, это уход от реальности, как бы. Человек начинает контактировать с тонкими сферами какими-то, которые ничего общего не имеют с нашей вот этой вот реальной жизнью. В целом это возникает из-за самоутверждения, когда человек не хочет с этим ни с чем иметь дело, что здесь происходит. Ему хочется что-то свое, он фантазирует что-то свое, возникает шизофрения. Постепенно он уходит в эту жизнь свою внутреннюю. Вот. Другая причина возникновения психических заболеваний, это когда ты очень сильно противодействовал в прошлой жизни людям, то есть мешал их развитию психической природы, их, то есть постоянно на них нажимал, давил, мешал им спокойно, радостно жить. И тогда в этой жизни возникает какая-то планета, которая подавляет твою психическую природу. И человек находится в депрессии, которое время потом взрыв у него происходит, такой он начинает активизироваться. То есть возникает маниакально-депрессивное состояние. Или возникает, допустим, когда у человека очень ущемленный эгоизм, у него возникают там другие моменты, там, связанные вот с этим, с эгоистическими такими наклонностями. Он начинает себя там мнить непонятно кем. Вот. Это все бывает из-за таких недостатков, связанных с самосознанием, когда человек уходит от реальности. Он занимается какими-то процессами неправильными самосознания. Он какой-то черной магией начинает заниматься, какими-то мантрами, которые разрушают или пытаются разрушать здоровье другим людям. Или он занимается в прошлой жизни еще какой-то там ерундой. И тогда у него возникают психические отклонения. Это возникает в основном как наказание за неправильные деятельности, неправильный тип деятельности. Объясните, как определить правильно время режима в любой местности. Надо просто узнать время, какое в этой местности, и определить свой режим. Но я не специалист по астрономии, понимаете. Там надо как-то нарисовать, там, поставить палку. Мы в школе учили, вы тоже учили там, как определить время в какой-то местности. Надо поставить палку, там солнце будет идти, там кто-то знает. Ну, вы как-нибудь потом, сейчас я вот вопрос. Вот мужчина, если кого-то интересует, вот мужчина вот на первом ряду, он знает, как это сделать. Что я думаю о дианетике? Вы знаете, давайте договоримся так. Пускай лучше говорит о какой-то науке специалист в этой области, понимаете? Потому что ругать какое-то знание легче всего. Вот, так как я специалист в аюрведе, задавайте мне вопрос по аюрведе. Не хочу никого ругать или говорить, что моя наука лучше, чем другая. А говорить что-то хорошее о дианетике, и как я могу, если я, допустим, в этом не углублялся? В целом надо углубиться в чем-то очень серьезное, чтобы говорить об этом. Если в ведах были предсказания настоящее несчастье, значит, это программа Бога. Все есть программа Бога. Но Бог — это не реваншист, как некоторые думают. Вот, просто все делается на благо человечеству. Если представляете, если сейчас накопится, просто у нас есть желание наслаждаться за чужой счет. Оно копится, копится. Мы убиваем животных. В это время все на земле накапливается очень много силы зла. И люди уже не могут так жить, понимаете? Они не могут просто жить. Мы бы и хотели без войны, но не можем. Потому что сил зла очень много накопилось. И в результате все становятся нищими. Если в стране жадное руководство, а жадность руководства возникает от того, от судьбы этой страны, судьбы этого народа, то все нищают, никто не знает, как зарабатывать деньги, все портится, рушится. Вот. И все становятся голодными, и они становятся все больше и больше злыми. И наконец наступает момент, когда злость пересиливает здравый смысл. И они начинают все крушить, и наступает война. Вот и все. Есть другие войны еще междугосударственные. Возникает от общего накопления общей ненависти на планете. Поэтому просто от того, что мы не можем так жить больше, возникает война. А не от того, что Бог захотел там, у него появилось такое желание, чтобы такого сделать плохого. Войну какую-нибудь забацать, так неинтересно жить. Нет, это все от нас идет. Просто от нашей греховности, от того, что мы не понимаем, как правильно жить. От чего возникает прогрессирующая тугоухость? Она возникает от того, что человек не хотел или не хочет слышать. У него очень сильная эгоистичность по отношению к чужим голосам, к чужой информации, ко всему, что идет через слух от других людей. Такие люди, они очень щепетильные, они, им не нравится чужое мнение часто очень. Они очень мнительные бывают и неверящие, то есть недоверчивые. Да, у меня люди, которые вот немножко глуховатые лечатся, они всегда, в Саратове одна пациентка была, они всегда не доверяют, они приходят, мне не поможет врач, мне не поможет. Я говорю, поможет, поможет. Я просто как настраиваю, чтобы человек продолжал лечиться. Она, нет, не поможет, да? Да? Не поможет, да? Я говорю, поможет, нет. И мы с ней такие, каждый день это происходит. То есть это от того, что человек не доверяет через слух. Он не может верить слову, и поэтому у него слух вянет от этого. От этого глупость возникает. Вот. Мы говорили о силе времени. Как... Где в ведах сказано о времени? Есть Шримад-Бхагаватам такое произведение. И чуть ли не в каждом томе Шримад-Бхагаватам, 12 томов, очень много говорится о времени. Просто надо взять и почитать. Диагностика проходит с 12.30 до часу, понедельник, среда, пятница. Больше я не могу делать по двум причинам. Потому что я достаточно сильно от этого устаю, первая причина. И вторая причина заключается в том, что нет времени. Просто приходится работать, учиться. У меня много образовательных программ. Вот я не помешан на том, чтобы только лечить. У меня есть еще, я занимаюсь другими самообразовательными, еще другой образовательной программой. Вот. Что такое гуны, страсть, благость и невежество? Наверное, задал вопрос, который это хорошо знает человек, потому что он тут написал, первая группа — это благость, он уже сам уже ответил на этот вопрос, что такое гуна. Вторая группа — это страсть, и третья — это невежество. Вот это и есть гуна. Это качества, которые возникли уже с возникновением этой материальной природы. То есть здесь сразу, как только появилась эта вселенная, возникла страсть, возникла благость, и возникла благость, она была уже до этого. Возникла страсть и невежество. Потому это все рождается от нежелания служить. Это все рождается от желания служить самому себе, от корысти. Когда человек попадает в этот мир, он уже попадает с этим корыстным желанием. И в зависимости от того, насколько оно сильно, настолько он находится или в страсти, или в невежестве. Если человек уже победил в себе это корыстное желание и хочет трудиться для других, он находится в благости, и он приобретает плоды счастья. Он получает счастливую жизнь, счастливую судьбу. Он живет в благости, у него все получается, все хорошо, или почти все. Вот этот человек находится в благости, когда он хочет трудиться для других людей. И он достигает успеха в жизни. Человек, который находится в страсти, он хочет трудиться для себя. Но он хочет трудиться. Он еще хочет трудиться. И он что-то делает, зарабатывает деньги себе, как-то гребет под себя. А человек, который находится в невежестве, он уже вообще ничего не хочет делать. Ему все надоело просто. Ему хочется спать, валяться, там, заниматься развратом, там, наркоманией, алкоголизмом и все прочее. Драки, убийства, хамство и все прочее. Это невежество. То есть это все идет от того, насколько мы сильно покрыты вот этим желанием эгоизма наслаждаться за чужой счет. Тем больше у нас невежества и страсти в нашем характере. Почему у человека портится зрение? От того, что он не туда смотрит. Человек не ищет счастья, а просто он в суете, в напряженности смотрит не туда, куда надо, и у него портится зрение. Он не хочет видеть, понимаете? У него теряется желание видеть. И с самого рождения тоже может быть. Человек просто не хочет смотреть на это все. Ему уже надоело в прошлой жизни. А почему вы считаете, что я что? Вы считаете меня идеальным, что ли? Я самый лучший. Посмотрите на меня, я самый лучший, самый хороший. Видите, какой я хороший? У меня очков нету совсем. Значит, я все хочу видеть. Понимаете? Мы просто здесь изучаем. Мы не лучше, не хуже друг друга, понимаете? Мы просто учимся здесь. Поэтому не надо идеализировать никого. Это, кстати, одна из причин разочарования. От чего человек разочаровывается? От того, что он чрезмерно очаровывается. Надо просто вместе всем идти вперед, изучать все и стараться, да? У нас есть какие-то прошлые накопления, от этого очки попадают на нас. Вот, поэтому объясните, пожалуйста, природу тонких сущностей. Такая же природа, как и у нас. Они души, только которые не имеют грубого тела. Просто они не заслужили. Бывает так, что человек умирает из-за самоубийства или из-за того, что там как-то происходит нехорошо что-то с ним. Вот. Так или иначе, он не может еще по судьбе получить грубое тело, и он находится в тонком теле, в теле привидения там каком-то, как говорят. Но в целом, настоящий нормальный человек, если он находится в состоянии радости и счастья, он не сильно контактирует. Они питаются за счет нас, но это происходит, когда мы находимся в невежестве. Например, плохие сны, когда мы видим, то это тоже происходит, контакт с этими сущностями плохими. Но они довольно безобидные, ничего плохого они сделать не могут особенно. Поэтому не стоит их сильно бояться. Если человек вспоминает Бога мгновенно, то он освобождается от влияния этих сущностей. Мгновенно. Просто надо вспомнить имя Бога. Сказать имя Бога и все. Сразу мгновенно освобождается. Поэтому особого страха не должно быть здесь в этом плане. Человек, который живет невежественную жизнь, он ест не как надо, он думает о людях плохо. У него разрушается его тонкая энергия постепенно. И при этом разрушении, так как у них нет своего грубого тела, они пытаются воспользоваться чужим. И поэтому они пытаются внедриться в наше сознание. Это вполне естественное желание. У кого нет грубого тела, им хочется тоже жить, так сказать, существовать. Ему так тяжело. И поэтому мы должны их понять. Несчастные живые существа. Есть также и другие, которые просто в тонких телах живут. Есть такие разные сущности всякие. Это все есть. И мы должны это понять. Как избавиться от храпа? Это и болезнь, или не болезнь? Это возникает в результате того, что человек чрезмерно утомляется своей деятельностью, у него возникает чрезмерно глубокий сон, и у него расслабляются мышцы рта, носа, там, западают, там, у него воздух входит одновременно через рот и через нос, там, по-всякому, то есть разные причины. В целом, это, ну, человек это называется, есть три типа сна. Сон в благости, в страсти и в невежестве. Когда человек спит в невежестве, у него чрезмерно глубокий сон. И от этого у него расслабляются мышцы, он даже может в туалет сходить там,
под себя, и сон в невежестве, тогда храп возникает. Если сон в страсти, да человек беспокойный, он мечется там. Если сон в благости, это такой чуткий, спокойный сон такой. Человек не сильно глубоко, он на время глубоко засыпает, недолго, немного надо человеку глубокого сна, а потом у него такой спокойный, умиротворенный, но не сильно глубокий сон. Чрезмерно такой раздражительный, чуткий, это сон страсти. Все записки? Да? Есть три типа физических упражнений. Это упражнения в страсти, в благости, в невежестве. Что такое упражнение в благости? Это когда человек, он знает, зачем он это делает. И в целом есть упражнения два типа, динамические и статические. Динамические упражнения не предназначены для здоровья. Они предназначены для улучшения тонуса, жизненного тонуса, чтобы был тонус действовать. А статические упражнения предназначены для улучшения здоровья. Это называется упражнение хатха-йога. Когда человек делает, то прана, его энергия жизненная, она начинает уравновешиваться. Происходит выздоровление. Ум успокаивается, когда он делает статические упражнения. Когда он делает динамические упражнения, он вызывает какой-то тонус в себе. Есть еще упражнения в невежестве. Когда человек делает какие-то упражнения только для того, чтобы просто развлечь себя и показать всем, на что он способен. Он начинает качаться там и так далее. Ну, может быть, это самоутверждение там какое-то, им надо эмоции как-то выплеснуть. Просто это даже, это не невежество, это страсть. Невежество — это когда человек начинает заниматься каким-то вот этим вот спортом тяжелым, каким-то там убийственным, он калечит себя потом. Это физические упражнения невежества, которые направлены на то, чтобы доказать другим, что я лучше. В основном инстинкте. Какой у нас основной инстинкт? Основной. То есть вы понимаете, ведь разные утверждения есть. Я, допустим, могу сделать утверждение. Мы все сумасшедшие. Вот я сделал утверждение, теперь я задаю вопрос на основе этого утверждения, которое я сделал сам. Так как мы все сумасшедшие, то зачем тогда говорить о справедливости? И тогда тому, кто отвечает на этот вопрос, вообще ничего не остается, понимаете? Он тогда говорит, что вот, он тогда может сказать, там, крокодилы летают, потому что у них есть крылья. Вот, ответ такой. Вот, в целом, наш основной инстинкт – это быть счастливыми. Но так как мы не знаем, как это сделать, то наша энергия жизненная постоянно опускается вниз, а не поднимается вверх. Когда энергия поднимается вверх, она когда идет в ум, в разум, то человек освещается знанием, и он приобретает силу счастья. И тогда его счастье, оно затмевает солнце даже. Он таким счастливым становится. Но когда человек не хочет стремиться к счастью, тогда у него, так как счастье все равно должно быть, тогда у него просыпается, энергия идет вниз, потому что душа хочет наслаждаться. И тогда возникают животные инстинкты. В целом, если человек бездействует и не хочет заниматься самоосознанием, не хочет желать всем счастья, то просто из-за того, что он бездействует, у него энергия опускается, ему хочется заниматься, как вы сказали, основным инстинктом. Поэтому вот так и так происходит это. Основной инстинкт возникает из-за нежелания жить, из-за нежелания действовать и быть счастливым. Этот основной инстинкт рождается. Вот, который на самом деле не является основным, потому что душа, она хочет счастья. А этот основной инстинкт не всегда дает счастье, а чаще всего не дает. Потому что когда человек соединяется с другим человеком, он становится на всю жизнь с ним связанным, тонкой нитью судьбы. И считается, даже в христианстве и везде в другой литературе духовной, считается, что если человек, Иисус Христос, когда встретил женщину у колодца, которая воду ему, он попросил у нее воды, она сказала, что там некогда, я иду, несу воду мужу. Он спросил, а какому из трех? И она тогда поняла, что он все про нее знает. Вот, что он духовный человек, она дала ему воды тогда. Вот. Но Иисус Христос, он не интересовался этим вопросом. Она дала ему воды. И человек, когда он соединяется с другим человеком, то он становится мужем и женой, не расписанным.
и берет половину судьбы этого человека на себя. И таким образом человек становится все более и более оскверненным тяжестью чужой судьбы. Когда он начинает заниматься такими беспорядочными основными инстинктами, то жизнь его становится потом очень тяжелой, а он не знает, почему так произошло. Потому что не хватает знаний. Поэтому надо беречь свою чистоту и не сильно доверяться людям, которые могут удовлетворить наш основной инстинкт. Да? Я считаю, что все системы хороши, если лечение подразумевает исправление сознания. Если это чисто механический способ, то особо большого результата не будет. Что вы думаете об одновременной посылке благих мыслей многими людьми? Эта вещь, она существует в природе. Это называется совместное воспевание святых имен. То есть одновременная посылка благих мыслей, она, это 500 лет назад, когда пришел Господь Чайтанья, он пришел, чтобы воцарить ту силу, которая приведет счастье людей в этот век деградации, который сейчас наступил. И он сказал, единственный способ прогрессировать и быть счастливыми, это совместно собираться большими группами и совместно воспевать имена Бога все вместе. Возникает огромная сила, которая пробивает все невежество сразу. И люди, когда вместе собираются и поют имена Бога. И это было у нас на Руси, вот хороводы водили. Знаете? Хоровод — это не то, что там поют. Это потом начали так петь, а сначала пели о Боге, когда хороводы водили, плясали. Потому что у нас с вами понимание Бога — это чисто христианское такое, дяденька какой-то старый на тучке, который всех карает или любит, в зависимости от того, какие мы плохие, хорошие. И если и наше понимание вещей, это мы через страдания как бы все добиваемся. Мы думаем, что настоящая религиозность — это когда ты плачешь. Вот. Но на самом деле существует еще ведическая культура, где считалось, что человек религиозный — это когда он понимает аспекты любви и счастья, которые идут от Бога. И тогда ему хочется радоваться и смеяться, глядя на Бога, а не плакать. Но это через катарсис, через вот этот, это тоже путь хороший, поэтому я не осуждаю христианство. Просто говорю, что есть еще другие пути, не надо вот чисто зацикливаться на этом. Надо понять, что есть пути счастья и радости. И когда воспеваются это имя Бога, тогда люди находятся в необыкновенном состоянии счастья. Вот то, что вы слышите, вот эту кассету, почему так под нее хорошо всем счастье желать? Потому что это тоже другой вид пожелания счастья, когда человек воспевает имена Бога, которые сами по себе означают счастье. Рама — это означает всерадующий, а Кришна — это означает вселюбящий. И у нас на Руси эти имена тоже были. У нас был Крышень, и от этого возникло слово «крыша». Крышень — это вселюбящий Господь. Вот крыша — это то, что нас защищает. Нас защищает любовь. Когда человек не любит никого, ему не будет ничего защищать. Он беззащитный становится. Вы знаете об этом, да? Становится одинокий и беззащитный, когда он никого не любит. Поэтому мы должны любить друг друга. И мы должны понять это, что мы можем все вместе сейчас желать счастья, и это будет от этого сила наша, она увеличивается многократно. Поэтому можно, есть такая вещь, совместное пожелание всем счастья. Это очень хорошая вещь. Сила от этого возрастает неимоверно. Один человек не может так сильно желать, когда все вместе, когда собираются. И судьба таких людей, она изменяется в лучшую сторону. Но когда люди вместе подумают о Боге, они смысл жизни обретают. А еще глубже тогда все улучшается. Это возможно. Я не против этого. Да, это возможно. Вполне реально, что если человек воспевает именно Бога, он что хочешь может остановить. Можно ядерную войну остановить. Что хочешь можно. Когда люди воспевают именно Бога, то они что хочешь могут сделать. Да, несомненно. Несомненно. Дальше. Еще какие вопросы? Самое лучшее, я буду говорить об этом методе лечения, лечение огнем. лечение солнцем. Мы будем говорить подробно. В целом надо понять, что лучше смотреть на солнце, чем на горящую свечу, потому что солнце несет больше силы счастья, чем просто огонь, идущий от свечи. Все, вопросов нет? Да. Вы знаете, это выражение ложное. То есть как бы ложные концепции здоровья, есть истинные. Когда человек говорит, что все болезни идут от того, что ты не любишь себя, это значит, что он думает, что если буду больше любить, то я буду здоровее. Но эта концепция развивается очень просто. Смотрите, чем больше я люблю себя, значит, это другие люди тоже должны так же поступать, да? Если я больше люблю себя, значит, я больше буду грести на себя, да? А всем же хочется грести на себя. Всем хочется грести на себя, не только мне, но и другому человеку тоже. И это означает что? Это означает, что начнется уже драка потом. Никакого здоровья не будет. Так и происходит сейчас здесь. Поэтому существует ведическая культура, которая говорит о том, что надо жить в умонастроении служения, любовного служения Богу и живым существам. И тогда человек обретает настоящее здоровье и счастье, а не от того, что он хочет любить себя. Это ложная концепция здоровья. Для того, чтобы полюбить себя, для этого надо полюбить в себе того человека, который делает счастье другим людям. Это естественно, человек становится нормально относится к себе, когда он желает счастья всем. Что в нем? Но настоящий человек, по-настоящему, настоящая любовь к себе, это любовь к себе как к слуге. Такой человек задумывается даже о том, что я такой хороший от того, что я приношу другим счастье. Это значит, что я уже эгоист. Я это делаю для того, чтобы быть хорошим. Поэтому настоящая любовь к себе, это когда ты любишь себе слугу. Ты думаешь, я сегодня хорошо трудился, я сегодня хорошо пытался помочь людям, значит, я хороший. А если я делал плохо, значит, я плохой. Вот и все. Это любовь к себе. Когда ты служишь людям, тогда любовь к себе есть. Когда не любишь, тогда думаешь, не служишь людям, я хороший. Это не оправдано, не обосновано, что значит я хороший. Это идет просто от инстинкта. Вот это вот инстинкт. Он родился с самого начала, как только мы появились в этой вселенной, в самой первой жизни во время возникновения вселенной. Наш инстинкт был, я хороший, я лучше других. Из-за этого мы сюда появились. Мы должны это преодолеть. Иначе будет страдание. Ну все, все сели прямо, я вас уже замучил.